Первый блин комом. Правда, все случилось не так, как было задумано свыше. События развивались в прискорбном порядке, будто еще раз подтверждая, что исполнительная власть на Руси ни к черту не годится. До Тюменского уезда не сразу дошло грозное предписание немедленно выслать в Москву Григория Распутина. Бумага имела казенный вид, а бланк Союза русского народа с гербами и короной настораживал начальство. Исправник Казимиров испытал при виде ее даже некоторое внутреннее напряжение. А карась-то оказался большой. Как он тут не крутился, а на сковородку все ж попал. Писано тут и ясно. Выслать. Покровский староста Белов получил от него приказ, чтобы немедля арестовать Распутина и направить его в уездную становую квартиру под охраной верных людей. Белов оперативно созвал из села мужиков по дюжее, растолковал боевую задачу. «Гришку брать учнем сразу. Ты, Пантелей, хватай его за ноги и держи. А ты, Тимоха, дави Гришку за глотку, чтоб дыхание ему перешиблось. Лично я, как староста, вязать его стану». В избе Распутиных тускло подмигивало единое окошко. «Яфимыч, откройсь! Это я! Дело есть!» Распутин сунулся в дверь, и тут же Белов сыпанул ему в глаза горсть едучей махорки. Далее операция проходила строго по намеченному плану. Опутанного веревками Гришку швырнули в телегу, сверху на него легли Пантелей с Тимохой. «Гони, скоряй, а то он без такой рыпается!» На площади села долго не расходился народец. «Теперь ч повесят», — толковали суровые старики. «За что же это Григорий вешать станут?» «Всех вешают за шеи. Вот и его ядок удавит. Жалеть ли?» «Всех баб перепортил нечисть поганая». Умудренные жизнью старцы взывали к односельчанам: «Мужики, коли в свидетели учнут звать, чтобы не гу-гу, знать не знаю, ведать не ведаю, иначе всех по судам затаскают». Больше всех был напуган священник Николай Ильин. Он этого Гришуню к себе зазывал, чайком баловал, сообща Евангелие обсуждали, и даже пришли к выводу, что слово Христово не всегда верно. Будучи ссыльным, отец Николай не чаял, как ему из этой паршивой берлоги выбраться в родимое Подмосковье, где на горушке под тихим клином осталась чистенькая церквушка. А тут и Гришку сцапали. Желая опередить предстоящие изветы, Ильин одним махом накатал на Распутина великолепный донос, обвинив его в закоренелом хлыстовстве, в свальном грехе с бабами, а вскользь дал понять, что у Гришки водится вольный образ мыслей. Донос этот пошел догонять ту самую телегу, что увозила сейчас Распутина в зловещую неизвестность. Через день вернулись из уезда Пантелей с Тимохой и сказали мужикам: «Дела худы. Как бы за Гришку всех нас не затрепали. Да не томи, куды Гришку-то подевали? Приняли его от нас жандармы. Для порядка по зубам дали, чтобы очухался. Всего обшарили на чугунку». «А куда-то поезд побежал? В Россию, аль вспять? А мы неграмотные, нам это невдомек. Ну, вроде бы, супротив солнца повезли Гришку на поезде». Расходились боязливые, долго стояли в калитках. «Ай, дела! Молчать надо. Распутин — чужак. Мы не знаем, какого он роду племени. К нам как с неба свалился». Но всех огорошил староста Белов, дознавшийся из бумаг, что Григорий Распутин — сын бывшего старосты Ефима Вилкина. Дедушка Силантий смотрел на всех желтым, как янтарь, бельмом. «Я Ефима Вилкина, я помню. Он потом Новых прозывался. Я ему саморучно два ребра изломал, аж на хруст по избе пошел, не приведи, Господи. Как же, Яфим, я помню. И сыночка его малого не забыл. У него за все две соплюги под носом болтались. И он ими, эдак ты управлял, вжик в нос, вжик из носу. Ну, сопляк, обычный сопляк. Что тут ты еще скажешь? Гришка был мужик тертый, и хотя страх тонкой змейкой обвивал ему сердце, внешне он сохранял приличное спокойствие. Вот уже двое суток минуло, как везли его. За окнами вагона стреляла елочками тайга, бежали, стелясь под ветром, примолкшие пожни, чернили гари прошлых пожаров. Война с Японией еще аукалась на полустанках Сибири, проносила эшелоны с пушечным мясом, а в соседнем купе инвалид-поручик распевал глупейшее. Гаснут дальнего востока золотистые края. Слышишь, гейша, издалека пушки молят за меня. От Артура до Мугдена в тихом сумраке ночей жажду я от гейши плена и огня ее очей. Напротив Распутина сидел жандармский унтер-офицер, приставленный для сопровождения. С кропотливым тщанием, словно ювелир, шлифующий бриллианты, он делал себе бутерброды с собачьей радостью и, обожая жизнь в крохотном мизере, мельчил их ножиком так, словно собирался кормить воробьев.
«Дозвольте выйти вон», — вежливо обратился к нему Гришка. «Зачем же тебе вон выходить?» «Третий ден, не опростамшись, уже того».
«Терпи», — отвечал жандарм, — «или глаз нету. Видишь же, что я пищу употребляю, а ты мне аппетит портишь».
«Что-то будет», — заглядывал Гришка в неясное будущее, — а паровоз кричал впереди нехорошо, будто угрожая ему. Воображение уже рисовало тюремные решетки. Вся беда в том, что жандарм принимал Распутина за неспровергателя существующих устоев. И, ведя его в уборную, он разводил тускливую лирику.
«Сицилистов тех самых, которые против бунтуют, завсегда сопровождать приходится. Но все больше в Сибирь. А ты, видать, немало нашкодничал, ежели тебя из Сибири вывозим». Первую тысячу верст, которую пробежал паровоз от Тюмени до Ижевска, Гришка затаивал тревогу. Потом все-таки не выдержал.
«Имею надобность». «Опять!» — взъярился жандарм. «Не поведу, хоть лопни».
«Я не про то. Узнать бы, куда едем-то?»
«Того тебе, безбожнику, знавать не надобно».
«Ой, плохо», — заробел Григорий, — «как бы не замучили втихую. Никто и не сведает, вспоминая грехи свои, за какой из них отвечать». Нежным теплом отдавало в памяти об оставленных дома палатях с пахучей овчиной, с родными клопами. Пестрая, крикливая Казань, машущая татарскими халатами, проплыла вдали и сгинула. Стал он понимать, куда везут. На станции Костыхина, что встретилась перед Муромом, жандарм, почуяв конец пути, сгоношил себе водки, но Гришке даже пробки понюхать не дал. Вылокал всю водочку сам, закусывая каждый стакан нещадным курением махорки.
«Сицилист, по глазам вижу, что жулик».
«Как вам угодно», — ежился Распутин, покорствуя. А за окном уже вспыхивали красные крыши подмосковных дачек, изменилась в вагоне и публика, в тамбурах стояли бабы с лукошками, едущие на базар, близилась Москва.
«Ну, видать, здесь и прикончат», — тоскливо мыслил Распутин.
Паровоз вкатил вагоны сибирского поезда под закопченные своды вокзала. Пробежали гимназисты с букетами магнолий, величаво проплыли монументы двух генералов, озирающих череду сибирских вагонов. И вдруг Распутин, подпрыгнув,
плотно прилип к окну.
Он?
Никак, это он самый. Его встречал сам Иоанн Восторгов. Из-под рыжего пальто протоиерея змеино стелилась по доскам перрона шелковая ряса. Но вырвать Гришку из лап жандарма оказалось не так-то просто.
«Разойдись!» — гаркнул на попа унтер. «Это не по духовной части, а по той самой сицилист. По глазам вижу».
Распутин в их спор не мешался. «Коли нужен, так и без него разберутся». Жандарм получил расписку на бланке черной сотни, и Гришка попал в ведение протоиерея. Восторгов дружески подтолкнул его к пролетке, в кою был впряжен золотистый рысак.
«На Большую Дмитровку! Гони, душа, из тебя вон!»
Потом явно довольный пихнул Распутина в бок. «Эки дурни!» — сказал проникновенно.
«Мы хотели явить тебя на Москву, аки гость почетного, а они...»
«Волки тюменские!»
«Хорошо, хоть в кандалы не заковали!»
«Ничего, сейчас обживешься, приоденем тебя...» И заживем мы, Гришуня, так, что нам еще люди завидовать станут. Распутин слушал в смятении. На что везли из такой дали? За что будут одевать и кормить? На всякий случай, делая постное лицо, он часто крестил себя на многочисленные купола храмов.
«Ай, благодать-то сколько!» — шептал умиленно.
А сам думал, что с этим шустрым попом ухо надо держать востро,
«Ежели хоть сотню рублев с него выжулю, — размышлял дерзостно, — еще и ладно. Прум, приехали!»
Дом со швейцаром, прошли в квартиру. Но дальше передний Гришка заупрямился.
«Эк, чисто у вас! Боюсь, я полы загавержу!»
«Шут с ними, Гришуня, ступай в комнаты.
Куды уж нам, мы с уголка постоим. Коли корочку в сальце обмакнете, да мне пожевать дадите, вот и спасибочка».
Восторгов силком пропихнул Гришку в двери гостиной. «Сажал за стол, где в ананасном кувшине фиолетово светилась настойка на черной смородине, пузатой горушкой пыжилась в хрустале рубиновая икра, а в изумрудной желтизне, радуя глаз, сочно обтаивали перламутровые ломти свежей астраханской осетрины.
«Ну вот, Гришуня, — хлопотал отец Иоанн, — садись, дорогой, сам видишь, что живу я скромно, что Бог дал, то и на столе».
Распутин сообразил, что его принимают за какого-то такого, каким он никогда не был, а потому и себя решил показывать не тем, кем был. Примостился с угла, обжедовело зыркое на явство.
«Не-не-не-не-не-не-не», — заговорил торопливо, отодвигая рюмку. «Упаси нас Бог согрешить. Я ведь и не курю. Божие дыхание к чему копотью пакостить?
Вот разве что селедочки постненькой. Смолокая она у вас. Угощусь, с вашего соизволения. Можно?
Да бери, что видишь», — надоело Восторгову миндальничать. «Что-то ты, брат, в Покровском иначе себя показывал.
Да зачем хвост-то тянешь? Я вон какой кусочек, сам на тебя смотрит». После завтрака отец Иоанн, держа в пальцах длинную папиросу эклер, сказал весьма значительно:
«Поживи-ка ты у меня. Потолкуем о том о сём. Кое-кого и навестим. Можешь погулять. Вот тебе 20 рубликов, аванс. Трать, не бойся. Истратишь — еще дам. Ты мне нужен».
В небывалом волнении, предчуя нечто новое в жизни, Распутин вышел на кухню, хлобыснул из-под крана 3 стакана воды.
«А после селедочки, — сказал он попу, — завсегда приятно водички попить холодненькой. Водичка, она ведь от Бога дана».
Восторгов сначала представил Распутина в ЦК своей партии, уже в долгополой сибирке из сукна, в скрипучих сапогах, а подол новой его рубахи был расшит петушками и коромыслами. В окружении господ, которые глядели строго, закрикивая вопросами на разные темы, далекие от мужицкого понимания, Распутин прибег к маскировке. Демонстративно, с показной неприязнью отмахивал от себя дым папирос, отвечал с кряканьем, словно дрова колол. «Все, от Бога! И говорить нечего. Спаси нас и помилуй, это уж так. Оно, конечно, без Бога-то и чири не вскочит». Когда смотрины будущего агитатора закончились, Распутина без церемоний выставили за дверь. Присяжный поверенный Булацель строгим тоном юриста назидательно выговорил Восторгову: «Не понимаю, Иоанн Иоаннович, на кой черт вам нужно было тащить его из Сибири, если подобных жуков можно набрать сколько угодно на любой трамвайной остановке в той же Москве?» «Но он же оригинален», — защищался Восторгов. «А вы, господа, уж простите, оторвались от народа. Вам не понять всей черноземной непосредственности Распутина». «Послушайте», — возмутился Булацель, вскакивая, — «я же ведь адвокат, а мы умеем проникать в любую душу. Распутин — самый обычный подонок, каких немало в той среде народного вакуума, что всегда возникает между пролетариатом и крестьянством. Я наблюдал за ним. Отвратный, гадкий и мерзкий тип. И этого прохиндея вы хотите сделать агитатором для наших народных чайных?» Черная сотня единодушно отрыгнула Распутина, как дурной перегар после тяжелого похмелья. Но зато в Гришку хватко вцепился, будто клещ в паршивую собаку, протоиерей Восторгов. «Вот что, Григорий, скрывать не стану, не показалось ты нашим, а виноват сам. Что ты заладил, словно дьячок над покойником? Никто, как Бог, на все воля Божия. Обложил бы их всех по матери, вот и постигли бы они твою черноземную силушку». Гришка понял, что с Богом он перегнул палку. Бог, конечно, сила решающая, но ведь и черта забывать не следует. Слушая ругань протоиерея, оглядывал свои навехонькие сапоги, волновался. «Неужто издерет их с меня? Или забудет?» «Ладно», — помягчал голос Восторгова, — «не в лоб ты к полбу, а мы своего добьемся. Вникай. Есть в Питере одна барыня из очень знатной фамилии. И к царю, и в сенот вхожая. Она тебя знает, с моих же слов, я и писал. Но сначала я тебя по Москве покатаю. Если и здесь не покажешься, тогда...» «Сам не маленький, должен понять, что возиться с тобою напрасно не стану». Распутин всю эту ночь провел в молельне протоиерея. Там он плакал, вскрикивал, истово отпускал поклоны до полу. «О, псих!» — крутился в постели Восторгов. «Так лбом барабанишь, что соседи снизу могут прийти. И не поймешь, с кем я связался. То ли Мазурик, то ли и впрямь святой».